учение простирать во славу Божию и общую пользу. В эфире Русский университет.
Здравствуйте. В прямом эфире Народное радио. Это очередной выпуск программы «Русский университет». У микрофона Елена Черникова. Телефон прямого эфира, напоминаю, 780-52-55 или 229-08-73. Они пригодятся тем нашим слушателям, которые захотят побеседовать с лучшим переводчиком Европы Владимиром Игоревичем Бакановым. Здравствуйте, Владимир Игоревич.
Добрый день.
Это, к счастью, наша не первая встреча, и, надеюсь, не последняя. А та первая, которая была месяца полтора-два назад, вызвала много звонков и даже писем, и звонков в редакцию с просьбой продолжить разговор о переводе, о переводной литературе, об искусстве переводческом вообще продолжить. Потому что, знаете, есть мнение, перевод возможен. Есть мнение, перевод невозможен. Так, мнение научное. В точке пространства сосредоточена голограмма всего остального. Да? То есть в точке хорошего, скажем, классического русского текста содержится все на самом деле, что входит в понятие там, «жизнь русского общества». Ну, получается, что если мы переводим, то вот в точке пространства переводного текста также должна содержаться вся голограмма того мира, с которым мы взаимодействуем, переводя.
Да.
И вот получается, что это возможно.
Вы знаете, я думаю, да. Вообще, давайте попробуем дать определение переводной литературы. Я, правда, сейчас его пытаюсь дать из головы, поэтому прошу простить меня за некую корявость, наверное. Дело в том, что когда писатель, скажем, английский, пишет свое произведение, он пишет, естественно, пользуясь своим родным языком, с его традициями, возможностями и так далее. Наша задача – создать адекватное литературное произведение, пользуясь совсем другим инструментом, языком русским, у которого свои особенности, свои традиции, свои слабые и сильные стороны. И именно поэтому перевод не наука, а искусство. Нет правил в переводе. И если вы, наверное, сталкивались, существуют многие произведения в нескольких вариантах перевода. И даже бывает часто так, что все варианты хороши, и все-таки каждый из них звучит по-своему. Почему это? Потому что каждый переводчик, как человек, как становится соавтором, и что-то свое привносит. Он не так, чуть с другого угла видит это произведение и по-другому его выражает. Так вот, я уверен, что надо создать такое же эмоциональное впечатление от перевода, какое создает и само произведение, пользуясь другим, повторяю, инструментом. На мой взгляд, это возможно. Это зависит от переводчика, да.
Значит, прежде всего, нужно решить переводчику для себя древнейшую философскую проблему «я и другие». Я и другой. То есть надо другого так же уважать, как самого себя. Это как минимум. Я уж не говорю о том, чтобы любить его так же. То есть надо так же его знать, так же уважать, так же быть к нему терпимым или, применяя модное политологическое слово, толерантным и так далее. А всегда ли обучение переводческому искусству начинается вот с обучения этому? Чаще, наверное, говорят о том, как стилистически, лексически и так далее проникнуть, а не начинается ли, вот не должно ли начинаться обучение именно с вот этого «я и другой»?
Ну, прежде всего, мне очень приятно, что вообще об этом заходит речь, потому что, когда вы говорите об обучении переводческому искусству, я рад, что об этом вообще стали говорить. На мой взгляд, практически нигде этому и никак этому не учат, а учить бы следовало. Прежде всего, переводчик должен испытывать уважение к автору, да? Во-вторых, он должен, безусловно, знать достаточно хорошо не только психологический мир этого автора, он должен знать реальный физический мир, потому что автор пишет о своих реалиях, о своей жизни какой-то, и, безусловно, описывает события и явления вокруг себя, и переводчик должен понимать, как это называется, что такое существует, и не придумывать, не открывать Америку в данном случае. Все реалии существуют, их надо использовать правильно. Но самое главное, то есть все главное в переводе, все важно. Но, на мой взгляд, самое важное – это понять смысл вещи и написать эту вещь по-русски, а мастерство переводчика будет зависеть от того, как далеко ему для этого потребуется отойти от оригинала. Мнение мое весьма спорное. Многие люди считают, что перевод должен быть очень буквальным. На мой взгляд, это не так, потому что мы читаем не техническую литературу, где важно значение каждого слова и каждого термина, не юридическую какую-то, не правовую, а литературу художественную, где самое главное все-таки, наверное, это то, какое впечатление роман или рассказ производит на читателя.
То есть мы должны перевести не значение, а смысл.
Смысл. Вот сочетание, безусловно, не искажая, не придумывая от себя и не усекая автора, но передать просто другим инструментом. А это значит, что, конечно же, мы вольны чуть отступать от того образца, по которому писал автор. Да хотя бы в том разнице, что если мы говорим о переводе с английского, что, скажем, в английском нет безличных предложений. Они все построены по одному шаблону. Все в школе, многие, большинство в школе учило английский, помнят, что там важен порядок слов. Предлежащее, сказуемое в русском языке – это далеко не так. Он гораздо более выразительный и богатый язык, действительно. Так пользуйтесь при переводе вот этими возможностями, меняйте. Порой, даже поменяв местами два слова в одном предложении, мы добиваемся эффекта, которого автору, англичанину, приходится добиваться двумя предложениями. Поэтому перевод, безусловно, буквальный – это нонсенс. Но беда наша переводчиков и читателей художественной литературы, даже беда читателей в основном, в том, что, к сожалению, вообще к переводу в последнее время требования, скажем, резко
снизились.
И поэтому зачастую мы можем читать такие книги, которые ты читать невозможно. Очень часто такие переводы убивают автора. Убивают, естественно, в кавычках. Потому что любой маломальски образованный человек, прочитав такую книгу, он может не сообразить, что это дело рук переводчика. Он подумает: боже мой, какой тупой автор, какой бездарный. Я его больше не читаю и не покупаю. Но это еще полбеды, потому что читатель более искушенный может догадаться, что нет, тут поработал переводчик, мастер. Бывает хуже, бывает, когда перевод сделан таким, знаете, мастером-профессионалом средней руки, таким четверочником, нивелировщиком действительности. Знаете, когда если герой смеется, то у нас улыбается в переводе. Если он рыдает, то в переводе он хмурится. И то же самое касается и содержания. Он выравнивает все. И вот эмоциональная яркость, выразительность произведения пропадает. А написано-то вроде все гладенько, вроде и не придерешься. Просто вещь поблекла. Она потеряла свою силу как художественное произведение. Вот это хуже, потому что, знаете, опытный человек поймет, когда перевод плох, и опытный издатель тем более это поймет и может со временем заказать другой, более удачный перевод. А вот к вещи, сделанной так, скорее всего, так и не останется известно в этом переводе, не самым удачным.
Владимир Игоревич, скажите, есть ли произведения из тех, которые вы любите, я имею в виду произведения зарубежной литературы, которые до сих пор, ну да, допустим, существуют в русских переводах, но нуждаются в дополнительной работе, и все-таки нужно их перевести заново. То есть так ни один из переводчиков и не приблизился к оригиналу или зарубил его. Вот совсем плохо. Есть такие у нас шедевры, которые все еще не шедевры на русском языке, потому что не встретились два одиночества.
Ну, начну с того, что некие, может быть, вымышленные такие этические соображения заставляют сказать мне, что не принято называть имена и фамилии. Даже если отринуть это возражение, то сколько переводчиков вы бы не спрашивали, каждый бы назвал свое. Разве. Потому что, повторяю, это достаточно индивидуально. Кроме того, что есть объективные какие-то параметры, но во многом восприятие художественной литературы, восприятие искусства вообще ведь это дело индивидуальное. Я бы поэтому ограничился тем. Именно поэтому существуют многие варианты перевода, потому что каждый переводчик следующий искренне считает, что он сделает удачнее, и только читатель вправе судить, какой из них на самом деле. Ему ближе, опять же, не удачнее, наверное, а ближе к конкретно мне, как читателю. Но я бы назвал одного, пожалуй, автора, который несколько раз издавался на русском языке. Это, правда, это писатель-фантаст американский Гарри Тартлдафф. Мне кажется, что вот несколько, немногие переводы его на русский язык были достаточно серыми. И оттого автор, в общем, так
не
он растворился.
Известен, да.
Да, он не очень известен. Знатоки, специалисты и любители фантастики его знают. Но, в общем, почему-то, к моему удивлению, его не хвалят. Я его читал в оригинале, и мне кажется, это автор достойнейший. А говоря, если позволите еще вернуться к особенностям перевода, вот я сам упомянул, что если у автора герой плачет, то у нас часто в переводе он, скажем, хмурится. Тут можно заговорить даже вот о чем. Ведь мы, когда мы переводим американскую или английскую литературу, или там, итальянскую, мы ведем речь, рассказываем, естественно, о людях другого народа, о другом народе. У каждого народа, никуда не денешься, у каждой национальности свои национальные особенности, свой темперамент. К примеру, все мы знаем, это, так сказать, такая распространенная истина, что итальянцы разговаривают, как правило, громко и активно жестикулируют. Да? Кроме, значит, поэтому у них даже есть привычка подходить ближе друг к другу при разговоре, чем это принято среди нас. И если вы будете беседовать с итальянцем, то у вас будет возникать желание все время отступить назад, а он будет наступать. Вот расстояние оптимального общения для нас разное, комфортного общения.
Так называемая личная зона, да. Другая. Да.
Или другая такая избитая истина, что англичане, они такие выдержанные, да, а американцы, они скорее похожи на нас по темпераментам, они менее выдержанные. Поэтому если английский, подчеркиваю, английский автор пишет об англичанине, что он улыбнулся. Вот переводчиком, в принципе, переводчик может задуматься, а надо ли переводить «улыбнулся», а может быть, для нас ближе,
засмеялся.
Скорее засмеялся.
Потому что он вообще расхохотался,
да?
В душе.
Поэтому, вы знаете, тут от переводчика зависит очень много. Вот весь ключ, как ты выбрал ключ произведения, он зависит от тебя и от твоего искусства писать. Я глубоко убежден, что переводчик – соавтор, да, и важнее. Очень многие люди очень хорошо знают язык, но очень немногие обладают литературным даром или писательским даром, но лишены воображения, чтобы стать писателями самим. Да? В то же время литературно одарены и могут создать литературное сильное произведение, потому что автор все придумал за нас, за переводчика. У него есть сюжет, у него есть там все выстроено. Переводчику только надо написать другим языком, другим инструментом. Вот я, наверное, повторяюсь, тем не менее, из-за этого идут масса споров. Очень часто люди считают, что переводчик должен блюсти каждое слово. Даже в языке.
Ну, так чаще считают люди с техническим образованием, которые из любого текста прежде всего получают информацию, как они говорят. Расскажите мне, о чем там, а уж я там сам разберусь. А люди более гуманитарного склада понимают, что дело не только в информации как таковой, он встал, она села, а в том, как это происходило.
Да.
Вот, поэтому тут есть, конечно, разные виды потребителей. Я все время это слово с какими-то оговорками применяю, там говорю, потребитель, извините за выражение. Но поскольку все-таки это информационный продукт, то есть книга, значит, у нее есть потребитель. Ну, в таком вот мягком значении этого слова.
Да.
У нас есть телефонный звонок. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в программе «Русский университет» принимает участие переводчик Владимир Игоревич Баканов. У него есть звание «Лучший переводчик Европы». Вот он все время смущается, когда я об этом напоминаю ему, но есть такое дело. И телефоны прямого эфира у нас такие: 780-52-55 или 229-08-73. Пожалуйста, побеседуйте с Владимиром Бакановым. Алло, здравствуйте.
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 Вот у меня такой вопрос. Значит, упомянут какой-то, да, упомянут фантаст. И вот в связи с этим, вот меня интересуют переводы Уэллса, например. Известно, что более 50 лет назад эти переводы были сделаны. Нужно ли сейчас его переводить? И вообще вот такого типа классики. Спасибо.
Угу. Новые переводы классики.
Спасибо вам за вопрос. Действительно, очень интересный вопрос. Ведь язык наш не стоит на месте, он меняется.
Угу.
Особенно активно и динамично он стал меняться в последнее время, наверное, в связи с появлением компьютерного сообщества и интернета. Никуда не денешься.
Упрощающего, кстати.
Упрощающего, на наш взгляд, пуристов, коверкующего. Но, тем не менее, язык меняется. Это, так сказать, правда. И язык переводов Уэллса того времени, безусловно, немножко может выглядеть архаичным. Поэтому, вот говоря так абстрактно, я бы сказал, да, наверное, имеет смысл попытаться делать новые переводы. Чуть конкретнее говоря, скажу, что, по-моему, насколько я помню, около 10 лет назад была сделана такая попытка, но я боюсь соврать, я не помню издательство. Я знаю, что попытка сделать довольно серьезные переводы «Войны миров» и «Человека-невидимки» была предпринята. По-моему, эти романы изданы, вот запамятовал. в каком издательстве, вероятно, не очень большим тиражом. И, кстати, не могу оценить удачность этой попытки. Но такая мысль действительно периодически приходит в голову, наверное, не только вот уважаемому звонившему. Это актуальная тема, на мой взгляд.
Скажите, а вам не попадались какие-нибудь новые переводы из Джека Лондона? Например, его предсмертный роман «Куртка», «Звездный странник». Это разные названия переводов.
Какая прелесть. Я, честно говоря, не знал. Но когда речь идет о Джеке Лондоне или Герберте Уэллсе, меня волнует гораздо более... на мой взгляд, основополагающие вещи. Вы знаете, мне приходится дело иметь часто с молодыми людьми, которые хотели бы попробовать свои силы в переводе.
Это в вашей школе, да?
Ну, скажем, в нашей школе еще не так. Еще существует, до того, как попасть в нашу школу, надо пройти некий отсев. Недавно я был приглашен в один уважаемый вуз, не буду называть его, где существует некий британский клуб, где девушки и юноши переводят на английский, с английского переводят поэзию. Очень достаточно достойно, хорошее занятие. Угу. И есть люди там талантливые, которые со временем, наверное, проявят себя. Но удивительно, что разговаривая с одной девушкой, я просто обмолвился, кстати, о наших авторах, что ну, вот это произведение построено, как вы видите, по аналогии с «Янки предавали короля Артура». И вдруг осекся, потому что заметил выражение на лице девушки и спросил, а вы читали? Она говорит, нет. А Марк Твена вы читали? Нет. Это говорила студентка 4-го курса языкового вуза. И когда я сказал деликатно-деликатно, что, понимаете, если вы хотите стать переводчиком, я не стал говорить вообще такие общие слова об эрудиции. Там, если вы, тем более, хотите стать переводчиком, необходимо знать какие-то основы вот, английской, американской литературы. На что она мне сказала, почему вы мне указываете, что читать. Я вот в интернете, мол, так сказать, все скачиваю и читаю. Поэтому, что меня гораздо больше сейчас расстраивает, и не только меня, мы часто разговариваем вот с некоторыми коллегами, с которыми я общаюсь, мы отмечаем, что, наверное, жизнь, может быть, это естественно, что жизнь меняется радикально, но то, что авторы, на которых мы росли, с которых мы начинали чтение там, в 6, 8, 10, кто когда лет, это Марк Твен, Майн Рид, Джек Лондон, вы говорили о Джеке Лондоне, да не читают, к сожалению, в большинстве своем наши дети вот эту литературу очень жаль. И я могу это сказать даже по собственному опыту, у меня растет дочь, ей сейчас 9 лет, и тяжело дается чтение нам, тем более таких вещей. Ну, Майн Рид, я понимаю, наверное, воспринимается как устаревший, а о Вальтере Скотте вообще все забыли. Поэтому, да, вот нас, людей в возрасте, нам интересно, как можно сейчас на современном языке написать Герберта Уэллса. А я боюсь, что для молодого поколения Герберт Уэллс в принципе уже не столь интересен.
Ну, есть один способ заинтересовать произведениями.
Если в Герберте Уэллсе начнут колоться, может быть.
Нет, есть еще. Вот у меня, например, на факультете журналистики есть такой прием для привлечения внимания студентов к Герберту Уэллсу. Вспоминаем 1938 год. Великая история о том, как слово, произнесенное в радиоэфире, паника в Нью-Йорке, помните?
Да,
и во всех этих замечательных городах.
Постановка Орсон, господи.
Тоже Уэллса, только его...
Да, Орсон, господи, забыл имя. Да. Была действительно великолепная история. Тогда Уэллс, видимо, был настолько популярен,
да,
и настолько близко воспринимался.
Это же классика. Это не только классика, собственно, жанра литературного, но и классика радиожурналистики, получается. Впервые было опробовано, ну, можно сказать, звучащее слово как оружие, создание массовой паники с помощью всего-навсего радиопостановки. Просто она была врезана в выпуск новостей. Шли новости, и вдруг как будто так прерывается это вещание обычного новостного выпуска, и пошла запись этого спектакля, что высадились какие-то марсиане, значит, спасайся, кто может, и все стали спасаться. И началось такое, что успокоить население нельзя было несколько недель. Вот, и я, например, студентам говорю, а вот теперь возьмите тот текст и посмотрите, с помощью чего была эта паника организована. Как эксперимент Да, но очень удачный. Так чтобы знать, как это делается, вот посмотрите, как это было сделано. Вот такой классический случай. То есть такими очень хитрыми путями заманиваю студентов к чтению художественной литературы. И знаете, это работает, потому что пробуждается какое-то дополнительное любопытство, хотя, наверное, это не очень хорошо вот так по отношению к Герберту Уэллсу. Казалось бы, надо сказать, вот есть классик, вот читайте его. Ну, такова молодежь, ей нужно еще что-нибудь.
Ну, причем не просто молодежь, а это определенно рода молодые люди, это студенты университета, причем студенты журфака. По идее, они должны это все к тому моменту, как прийти в университет, уже все это знать, как свои пять пальцев. Тем не менее, вам приходится идти на хитрости, чтобы любой ценой, но чтобы они прочитали, набрали необходимый багаж. Вот, к сожалению, мы с этим сталкиваемся, сталкиваемся с тем, что молодежь не очень-то любит читать, наверное, в принципе, не очень-то любит читать, перебивает, наверное, телевидение, перебивает интернет, язык меняется очень резко по очень многим причинам. Сейчас, насколько я знаю, крупные издатели перестают редактировать-то и отечественных авторов. Взяла вверх точка зрения, что не надо его редактировать, не надо его поправлять.
Да, пусть вот выходит, какой он какой есть. Да. В авторской редакции.
Да, в авторской редакции. Угу. Но подчас наши авторы, при том, что они могут предложить какую-то содержательную часть, какую-то интересную историю, там, не буду сейчас вдаваться, но язык у них, мягко говоря, может хромать. А мы приучаем к этому языку всех читателей. Естественно, молодой читатель, восприимчивый и, так сказать, неопытный, воспринимает этот язык как каноны языка, как единственно возможный и правильный. Таким образом, мы планку опускаем все ниже, 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 ниже. И когда ты по идиотской привычке почему-то считаешь, что должны читать Марка Твена или Джека Лондона, на тебя смотрят широко открытыми глазами, говорят, что чего ж, мы же смотрим СТС, к примеру.
Молодежь может сказать.
Хотя
так,
не против.
Знаете, сказать может так, а мы ничего никому не должны.
Совершенно верно. Так и
вам
говорят.
Вам уже приходилось слышать этот замечательный тезис?
Самая, знаете, очень неприятная фраза, но искренняя.
Абсолютно.
Самая неприятная фраза, которую слышал неделю назад от девушки 20 лет, которая пыталась сделать перевод, и не очень удачно. Я сказал, что вот надо читать, надо набираться знаний, опыта. Она сказала, знаете, чем больше живу, это прекрасно прозвучало в ее 20-летнем возрасте, чем больше живу, тем меньше уважаю переводчиков. Такая светлая нота. Так что нам приходится тоже тяжко. Наверное, каждому преподавателю, как вам в частности, знакома такая коллизия.
Ой, много интересного каждый день узнаешь, это точно.
Тем не менее, мы делаем, что можем. Пока я смотрю, что у меня есть пару минут еще, я хотел сказать, что вот в ближайшем будущем, в конце января 28-30 января у нас состоятся большие трехдневные учения переводчиков в одном из подмосковных пансионатов. И все, кто хотят попробовать свои силы, я предлагаю присоединяться к нам. Вы сможете найти данные об этом в том же самом ругаемом мною интернете, по словам Басткон.
Напомню, что это наш гость Владимир Игоревич Баканов, который молодых переводчиков воспитывает в собственной школе. Она у него вот такая бесплатная, народная. Да, и вот иногда даже такие большие трехдневные симпозиумы устраивает. Итак, вопрос к Владимиру Игоревичу Баканову от нашего слушателя. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Инна Константиновна, скажите, пожалуйста, а вот в обратную сторону. Вот есть ли приличные переводы Пушкина на чей-либо язык? И переводчики, лучшие переводчики Пушкина на другие языки, соотечественники наши или, наоборот, иностранцы?
Спасибо, что позвонили. Владимир Игоревич.
Да, попробую ответить. Вообще-то, точнее и полнее на этот вопрос ответит вам скорее не переводчик, а пушкинист, специалист по творчеству Пушкина, который знает этот вопрос досконально.
Пушкинисты говорят, что нету.
Да, я могу сказать.
Я спрашивала.
Я могу сказать вот свое мнение как переводчика, что, во-первых, переводить надо, безусловно, носителю языка. Вряд ли наш соотечественник может перевести на другой язык, неважно на какой. Надо быть носителем языка. И, во-вторых, пушкинисты отвечают так, наверное, из большой любви к Пушкину, потому что, повторяю, а в поэзии это особенно важно, хотя в прозе точно так же, просто мы об этом не задумываемся. Надо быть соавтором, но надо быть вторым Пушкиным. Да, надо быть страшно одаренным человеком, чтобы переводить поэзию, да еще великого Пушкина, да еще, то есть создать аналогичное художественное произведение. Нужен другой Пушкин, английский, итальянский, чешский.
Ну, вот пушкинисты отвечают на этот вопрос.
Я думаю, это
однозначно,
так.
Что пока еще нет.
да,
не
я
родился
думаю, так. Обратите внимание, что даже в переводах более близких мне с английского на русский, поэтических, скажем, ну вот Шекспира возьмем к примеру, все равно наиболее известные есть, конечно, там и Щепкина, Куперник, и Лозинский, но в частности Пастернак, который дальше всех отходит от оригинала, от оригинального Шекспира, и тем не менее он создает по-своему гениальные поэтические произведения.
Ну, так уж
потому
повезло
что
Шекспиру,
он
что
Пастернак. Повезло Шекспиру, Пастернак нашелся, да.
Да. Еще телефонный звонок, напомню, 780-52-55 или 229-08-73. Это прямые телефоны Народного радио. В эфире программа «Русский университет». В ней принимает участие переводчик Владимир Игоревич Баканов. Алло, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Георгий Николаевич, спасибо огромное. У меня к Владимиру Игоревичу вопрос такой. Да. Согласен ли, что перевод как передача смысла после Бетловую эпоху, я 5 раз был в Англии и благополучный до Бетлов, и после, но практически это дело неподъемное, потому что ведь со смыслом произошел метаморфоза, со смыслом необратимые. Агнешка Колоковская песенку Бетлов «Imagine» по строкам проанализировала. «Очистим небо от небес». Подростки решили избавиться от всего высокого и жить только физическим, а метафизически упразднить. И почему мы в Англии разошлась после Тэтчер с молодежью? То же самое Джон Грей описывает. Поминки по просвещению на русский язык чудесно. И самое интересное, протоязык 21 века, Марина Каролайнен, Веролайнен, описывает 9-й номер «Нового мира» в этом, за этот год. То есть необратимый отход от метафизического процветания, анафеме предано, и торжество только физического. Комфортные животные, как французы говорят, сопротивляются больше всего французы. И за язык, и за сохранение, если не подобие Божие, то подобие человечества. Особенно в детях. Спасибо вам большое.
С вами трудно не согласиться. Единственное, что утешает, наверное, я постараюсь коротко отвечать, нас еще ждут спрашивающие, что далеко не все, так сказать, идут на этот компромисс, на упрощение, и даже среди молодежи, молодежь разные, люди разные, ну вот, наверное, у каждого свой крест. Кто-то пытается передавать духовный опыт, кто-то не хочет его воспринимать, ну что ж, ничего нового.
Мне понравилось вот в том, что сказал наш уважаемый собеседник, вот такая общая мысль, что вот вы говорите, Владимир Игоревич, о том, что надо переводить не значение, а смысл, а смыслы изменились, и вот это революционное мгновение, когда изменились смыслы, тоже неплохо бы знать, в какую сторону они изменились. И вот вся ли молодежь впитает эти и бывшие смыслы, и наступившие смыслы?
Ну, да, ну, это серьезный,
сложный вопрос, да, это искусство. Вот да. Вы сказали вначале, перевод – это искусство. Значит, это значит, что прежде всего переводчик учится всю жизнь.
Да.
Иначе он остановился и прекратил свое существование.
И очень важно в какой-то момент переводчику прекратить свою работу, потому что как и человек в любом виде искусства, почти в любом, существует такое понятие, как,
исписался?
Не дай бог, исписался, перегорел, когда остается мастерство, опыт, знания. И очень многие, я знаю таких и авторов, вы заметите, что бывают и писатели, которые создадут 2-3 выдающихся произведения, а все остальное намного слабее, он не может не писать, это его профессия, тем не менее, свой творческий потенциал он, наверное, ну, если не исчерпал, то пик его пройден. Переводчикам, к сожалению, это тоже
то
имеет
самое, да?
отношение.
То есть тоже может эта искра куда-то...
Да, да. Как
идти.
Правило, нельзя 50 лет переводить, потому что вот ровных все равно есть волны, периоды лучше, хуже. Но это мы уже ушли такие в дебри.
Еще несколько телефонных вопросов к нашему гостю Владимиру Игоревичу Баканову. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Да-да. Алло, алло.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня небольшой вопрос к Владимиру Игоревичу. Владимир Игоревич, мне бы очень нужно было с вами поговорить по поводу одного перевода. Я хотела бы позвонить вам по другому телефону поговорить.
Ну, разве что...
В эфире нет времени.
Ну, разве что в редакцию Народного радио через 8 минут, когда закончится этот выпуск программы. Или найдите в интернете Владимира Игоревича Баканова и его школу переводческую. Это, в общем, не проблема. Ну, или-или. Вот два варианта. А теперь еще один телефонный звонок. Пожалуйста, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста, говорите.
С вами говорит Галина Александровна. У меня вопрос к Владимиру Игоревичу.
Да.
Вот когда переводят стихи на другой язык, мне кажется, какая-то музыка стиха будет другой или пропадает. Потому что созвучие в любом языке у поэта совершенно же разное получается. Вот как вы считаете?
Да, поэзия – это то, что пропадает в переводе, как говорят некоторые.
Часто пропадает. Вообще, на самом деле, вот я могу дать совет, только пригласить в эту студию замечательного переводчика-поэта, человека просто гениального, сделавшего очень много, Григория Кружкова, считаю, просто живой классик, он может много рассказать про перевод поэзии, гораздо больше, чем я. А я могу лишь сказать, что да, безусловно, потому что поэтами становятся люди выдающиеся, а переводчики далеко не все такие. Посмотрите, сколько переводов на русский язык существует, например, у Эдгара По стихотворений. Сложные стихотворения, такие как «Ворон», где шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах полонил, наполнил смутным ужасом меня всего. Здесь вот в этом переводе, например, играет даже звучание слов между собой. Понимаете, что значит перевод для стиха? Еще больше, чем для литературы, потому что звучание слов несет в себе информацию, а не только их смысл. Хотя еще раз подчеркну, что я глубоко убежден, есть авторы, пишущие прозу, которые достойны таких же выразительных переводов. Потому что не всегда самое главное – сухое содержание.
Угу. Еще один вопрос к нашему гостю. Прошу вас, задавайте вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, вот какой у вас отбор, какие критерии отбора художественных произведений к переводу? Есть ли какая-то, допустим, писатель пишет с определенной целью, а переводчик в этом смысле более свободный человек, он может, так сказать, выбрать именно то, что ему, так сказать, ближе, и, так сказать, вот вы говорили о воспитании молодежи, так сказать, связываете вы эти свои критерии с этой целью.
Угу, такой вопрос.
Спасибо.
Интересный.
Спасибо. Критерии, к сожалению, времена, когда переводчик сам что-либо выбирал, практически канули в лету.
Да, совсем.
Так было. Когда-то, скажем, при советской власти во многом переводчик мог сам выбирать произведение, делать перевод на свой страх и риск, предлагать его издателям, как, собственно, к примеру, делал я или массу других достойных людей. В частности, я помню, как Нора Яковлевна Галь, покойная, замечательная, выдающаяся переводчица, рассказывала мне, как она 3 раза обходила главное издательство Советского Союза
маленького
со своим
принца.
Переводом «Маленького принца», и их не брали. То есть вот времена меняются. А сейчас, к сожалению, переводчик практически не переводит на свой страх и риск. Литературу отбирает издатель, безусловно.
И заказывает
переводчику. В лучшем случае, если издатель опытный, знающий, ответственный, любящий книгу, такое, к сожалению, не всегда бывает, и хорошо знающий вот даже и мир переводчиков, он поймет, какую книгу какому переводчику предложить.
Это книги все разные. Всю палитру, тогда.
Надо знать всю палитру, надо понимать, кто на что способен,
да.
Потому что есть книги, никуда не денешься, и менее выразительные, более проходные, где не требуется высочайший пилотаж переводческий, можно отдать, скажем, более начинающему или менее опытному, или более халтурному. Что поделаешь? Ведь книги – это тоже, как говорил уважаемый ведущая, продукт. И как у каждого продукта, потребитель тоже есть разный. Есть тонкий ценитель, а есть потребитель чтива. И чтиво, может быть, и не стоит готовить особо качественно. Я такую спорную мысль бросаю.
Да, очень спорную. Я чуть было не возмутилась. Но у меня на возмущение уже нет времени, потому что наша программа подходит к концу. Мне остается только благодарить нашего гостя, чрезвычайно занятого человека, но, тем не менее, нашедшего время для нас.
Спасибо вам за приглашение и спасибо за интерес к
теме,
в которой мы живем, которая нас волнует. И, признаться, это ободряет. Значит, чувствуешь, что кого-то волнуют те же проблемы.
Еще как.
И не зря.
Да, еще как волнуют. Видите, какие интересные звонки и вопросы. Это был Владимир Игоревич Баканов, лучший переводчик Европы. Вела программу «Русский университет» Елена Черникова. До свидания.
Русский университет для народа.